«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня мой гость Евгений Фирсов, доцент исторического факультета Московского государственного университета, кафедра истории южных и западных славян. И говорить мы сегодня будем о распаде империи Габсбургов и о роли Томаша Масарика в рождении новой в Европе тогда страны Чехословакии. Добрый вечер, Евгений Федорович.
Добрый вечер.
И я хотел бы начать наш разговор немножко издалека. Вот с положения чехов в империи Габсбургов. Чем были для них эти вот 300 лет без собственной государственности? Чего было больше, прогресса или, как говорили в старые времена, национального угнетения?
Да, вопрос очень интересный. Он волнует многих, тем более в период празднования столетия со дня начала Первой мировой войны. Знаете, по-моему, лет 10 назад чехи раньше задавались вопросами, и кафедра истории Чехии и Словакии, сейчас называется Устав чешских деян Карлова университета, на конференциях после Бархатной революции стала поднимать эти вопросы. И в новых публикациях уже в 90-е годы чешские историки более либерально оценивали положение чехов в рамках Австро-Венгрии. Но чешские земли входили в австрийскую часть монархии. Знаете, до этого, как только там эти условия проживания не характеризовались, не буду вспоминать это. Знаете, это не тюрьма народов. Уже стали говорить просто о неравноправном положении чехов в Австрии. Ну, или в то время в Австро-Венгрии, да, уже чехи лелеяли мысль, что Австро-Венгрия в одно прекрасное время, в конце XIX века, монархия станет триединой. То есть не просто Австро-Венгрия, но еще чешские земли. И они рассчитывали на усиление своих прав, не только языковых. В конце XIX века оживилась эта борьба, в 90-е годы особенно. И чехи очень активно проводили политику в этом направлении. И Австрия сейчас уже признается, трансформировалась в сторону либерализации и равноправия чешского и немецкого языков, либерализации местного самоуправления. Но все равно, конечно, положение было не в равноправных, и их мечта о притворении этой идеи монархии в триединую, она не осуществилась. Хотя и накануне Первой мировой войны многие политические партии придерживались лоялистской позиции, даже социал-демократы, например, знаменитый Богумир Шмираль,
будущий. То есть развитие Чехии и Словакии в рамках
Словакии, в рамках Венгрии, Чехия входила в западную часть, значит, в Австрию, Цислейтанию, так называемую. И они рассчитывали воплотить в жизнь идею их знаменитого отца народа. Еще до Масарика был еще один отец народа, историк Франтишек Палацкий. Они рассчитывали на федерализацию монархии и активизацию в этом плане и усиление равноправия чехов, потому что они занимали по развитию, они обгоняли многие страны вот этого подрегиона.
Да, так что не случайно 70% в общем промышленного потенциала потом досталось новой Чехословакии.
Да, я вернусь к той мысли, что относились неоднозначно к идее образования будущего независимого чехословацкого государства. Тем более еще идея об, так сказать, об объединении с словаками, она тоже должна была обсуждаться, обдумываться. И в этом плане, в тот период, когда началась Первая мировая война, если позволите, я уже к этому перейду, я думаю, только, наверное, одна из небольших партий, там братья Гайн, кажется, она прогрессистской называлась, и партия частично Масарика народная, которая потом вскоре стала называться реалистской, они пришли как раз к постепенно к идее создания независимого, обретения независимости.
Михаил Федорович, а если вот чуть-чуть еще все-таки назад вернуться,
да.
вот это движение национального возрождения, насколько оно было русофильским? Вот у меня такое ощущение, что уже где-то в середине XIX века многие из чехов отвернулись от России, ну, скажем, после Николаевской России, после интервенции в Венгрию, после, так сказать, того, как они осознали, что, собственно, в своем развитии та же Австро-Венгрия обгоняет Россию.
Сейчас только в период после Бархатной революции стали утрировать вот это отношение антирусское. Это раз. Я думаю, идти за характеристиками известного их писателя и борца за равноправие чешское Карла Гавличка Буровского и характеристики его известные русских реалий не стоит. Потому что тот же Вацлав Ганка и его окружение, например, филологи были, я нашел материалы 19 века, начала 20 века, писатели многие уже на рубеже веков и начале 20 века. Вы знаете, это отношение, прорусское отношение, оно не было маргинальным, раз. Во-вторых, сейчас и в этом плане взгляды Масарика должны сейчас, вот в этот период, когда пересматриваются взгляды, на и совершенно другие даются характеристики предвоенному развитию России. Я не думаю, что нужно идти за революционными взглядами вот, период революции 1905-1907 годов. И Масарик в своем труде «Россия и Европа» трехтомник, который, к сожалению, он не смог, как ни старался, издать в России до Первой мировой войны, хотя, как я показал в своих новых открытиях архивных, он начал работу в левом издании Бонч-Бруевича и хотел перешагнуть через цензурные рогатки царского режима и издать свою работу на русском языке. И он писал еще до этого философ Радл в Санкт-Петербург, что он мечтает видеть эту работу на русском языке. И его работа писалась не для западных стран, ведь на немецком языке эта работа в 13-м году вышла. Ну, два тома, как известно, да? И описалось для русского читателя. Сейчас, правда, утрируют современные историки, считают, что Масарик вообще не видел Россию в Европе. И при всей критике довольно тоже взгляды, которые... Я бы сказал, они надуманы и не учитывают из-за того, что многие работы о развитии России потом не доходили в связи с международной обстановкой, то взгляды на Россию, они оставались не подкрепленными соответствующими историческими источниками литературы. Масарик даже сам с трудом добывал работы в России, когда ездил писал над Россией.
Да, ездил в Россию, встречался с Львом Толстым, в общем, знал русский язык. То есть один из лидеров вот чешского этого национального движения был, в общем, человеком, хорошо знающим Российскую империю. Да. Трудно это отрицать.
Да, Михаил Владимирович, вы знаете, он был человеком подкованным, он любил Россию. Но он, вот как показывают источники, и я опубликовал переписку дружескую Масарика с философом русским Радловым, он первый раз даже поехал в Россию в 87 году, он пишет, что для него поездка в Россию была отдушиной, и он скорее выбрался в Россию и хотел туда уехать. Скорее, это была как реакция на чешский национализм. Тогда была борьба шла за доказательства чешских рукописей Королеводворской и Зеленогорской. Масарик выступил в поддержку тех, кто считал, что это фальсификаты, и он на себя поскольку недавно приехал преподавать Карлов университет. В 1982 году Карлов университет был разделен на чешский и немецкий. И он таким образом, поддержав это течение, в общем, против подлинности рукописей, он, собственно говоря, навлек на себе, ну, не божью кару, но чешского общества точно.
И у него была принципиальная позиция. Нельзя строить историю на лжи.
Именно.
И нельзя на ней воспитывать народ.
Именно, именно. И в этом плане он поддержал и знаменитых филологов, и в своем журнале, который издавал, он опубликовал эти работы. Так что он всегда следовал линии правды и гуситской традиции, отношений лозунги гусизма, а на рубеже веков эти лозунги гуситской традиции, они постепенно укреплялись в чешских землях, и на рубеже 19-20 века Масарик взял гусизм также на вооружение. А в годы Первой мировой войны это одна из идейных идеологических опор, в том числе и Масарика. Посмотрите на издания, которые выходили в годы Первой мировой войны в России. «Чехословак» на русском, на чешском языке, «Словенский глаз» тоже на двух языках. А где еще подобные издания в начале войны уже стали выходить? Все движение сопротивления чехословаков за рубежом следило за выходом в свет вот этих изданий, которые издавала самые многочисленные за рубежом чешская и словацкая, особенно чешская диаспора в России. И так что, конечно, Масарик, будучи еще, как он говорил, словаком по отцу, он что, я сам словак, и это со всей силой подчеркивал. Хотя это вопрос очень сложный, но Масарик прибегал к этому тезису для того, чтобы в России в той же привлечь словаков на сторону чехов в поддержку или потом и добровольского, и легионерского движения. Так что, вы знаете, и он любил также говорить, что он унаследовал это крепкое здоровье от отца словака и до, не знаю, до старческого возраста еще.
Ильич, а можно я вот чуть-чуть про словаков вас спрошу, про Словакию? Вот недавно перечитывал мемуары Эренбурга, и он описывает, насколько более отсталой была Словакия по сравнению с Чехией, что в отличие от Австрии, так сказать, венгров, этот регион не очень волновал, они его держали в таком запущенном состоянии и так далее. Это соответствует действительности, или это такой был советский взгляд на проблему?
Вы знаете, это очередной миф. Долгое время, и в межвоенный период, когда уже Словакия вошла в независимую Чехословакию в 1918 году, потом с особой силой распространялся тезис об отсталости словаков существенной, об этой неимоверной патриархальности, затуманенности клерикализмом словаков. Знаете, а в наши времена отношение к православию, например, вот и в нынешние времена, что мы опять будем эти тезисы реанимировать? Вы знаете, Словакия, да, это вот и путешествие много раз, и, не знаю, там, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е годы в Чехию, Моравию, Словакию с студентами, и при других обстоятельствах приходишь к выводу, да, Словакия, видимо, более патриархальная, и чехи, может быть, вывели их на более индустриальный уровень и так далее, но с другой стороны, я думаю, нужно радоваться этому, что чехи сохранили и народный фольклор, и эти песни знаменитые, и вот эту линию от Кирилла и Мефодия. И, может быть, да, там и сейчас, наверное, больший процент верующих, наверное, больше католической ориентации. А в Чехии скорее атеисты, и при Масарике уже знаменитая ориентация «Вольномышленкарши» или вот это «Пансе Либра», да. Знаете, там уже в то время и отношение к гуситскому движению помогало. Это более страна более либеральным взглядом, с атеистическим оттенком. И здесь, когда они, деятели чешские, приезжали, те или другие, в Словакию, и они видели вот эту сохранившуюся большую патриархальность, но, с другой стороны, это горная страна, великолепные пролес. Это я путешествовал тоже по этим, и низкие Татры, и высокие Татры, и Фатры, если хотите. Словакия и сейчас является земным раем для чехов. Они после раздела даже Чехословакии с 93 года две Чехии и Словакии существуют. Да,
а до Первой мировой войны было какое-то достаточно сильное движение в пользу какого-то соединения двух народов в одном государстве? Образовании, хотя бы в рамках Австро-Венгрии.
Было. И вы упоминали Масарик, как путешествовал в Россию к нашему великану мысли Толстому, к его действительно большому интересу к России, углубленному интересу. И его критика, она не на голом месте строилась. Это так. Он ведь ездил и до Первой мировой войны в Словакию. Он общался со знаменитым писателем словацким Гурбаном Воянским. Вот, спорил с ним также о будущем развитии славянских народов. И я думаю, что в это время как определенная критика также в отношении словаков развивается, и также расхождение взглядов Масарика и словацких деятелей, в том числе Гурбана Воянского, на будущие пути развития двух народов. Было движение за единение, выходили работы о Словакии, великолепный Калала, например, в Праге. Были встречи на территории Моравии в Лугачевицах, как раз вот направлен на чешско-русское единение. Эта тенденция развивается. В Словакии в общественной мысли развивается течение, которое называется «гласисты» или «гласистское движение» от журнала «Глаз». Но, знаете, чтобы не создалось впечатление, что я буду читать слушателям лекцию и вам, вы люди образованные, вы коллега вообще и по образованию, я вам рекомендую учебник университетский нашей кафедры сдает истории южных и западных славян. Вот с Первой мировой войны это второй том. Я написал, я не знаю, и от Первой мировой войны раньше там многие сюжеты культурного развития до наших дней. Поэтому берите этот второй том. Основные данные вы там возьмете.
Ну, я думаю, что это как раз ответ на вечный вопрос слушателей, которые спрашивают, а что нам почитать? Вот пусть почитают.
Да, на русском языке,
тем более. Вопрос такой. Россия как государство в случае возможной войны с той же Австро-Венгрией, рассчитывала ли она на рост сепаратизма внутри Австро-Венгрии, на какие-то русофильские тенденции, на возможность, в конце концов, какого-то сопротивления войне? Или этот фактор не брался в расчет?
Рассчитывали. Знаете, и чешское общество, там оно не только Масарик, когда эмигрировал, он уехал с дочерью Ольгой в конце 15-го года, он очутился в Италии. Вот. Но друзья написали ему, посоветовали скорее не возвращаться в Чехию, поскольку он подвергнется репрессиям. И он, поразмыслив, с дочерью Ольгой остался сначала в Италии под чужим паспортом, затем переехал в Швейцарию, затем в Лондон, в Париж, потом из Парижа снова в Лондон.
Но это война, а до
это
войны?
Это уже война. И до войны. Вы знаете, в этом плане и до войны эта тенденция проявилась.
Вот, например, Карл Крамарш, он в начале 2014 года предлагал даже некий проект с такой славянской федерацией, передавал его министру иностранных дел России Сазонову.
Чуть позже. Я хотел вернуться к вашему вопросу. Вы знаете, Масарик, скорее потом, и вы все говорите, не забегайте вперед, правильно, но он, особенно в эмиграции, он уже ориентировался на западные страны в рамках Антанты. Но в чешском обществе было не только это течение, не только Крамерш. Нельзя считать сейчас процентом отношения, но чехи, одним из главных лозунгов было «Запекайте, русские идут, приближаются, запекайте гусей, чтобы их встретить на уровне». Да? И там были какие выступления с начала войны? За пацифизм, а вот вербуют наших славян-чехов, да, они идут на фронт, а не знаю зачем, и так далее, и так далее. А уж о Словакии нечего говорить. Вы знаете, когда потом уже были операции в Галиции, приближались к словацким границам, я дошел до документа, и в работах о Штефанике и других я написал, как Россия относилась и к словацким землям. Да, Словакия – горная страна, и что они, конечно, словаки к русским и до этого относились более благосклонно. Знаменитая работа, напомню, мы ее все забываем, потому что она, можно сказать, пророческая работа, и относится благосклонно к православию, вышла еще в 60-е годы у нас впервые написано Людевитом Штуром в середине 19 века, а впервые с немецкого языка была переведена Ламанским в 1867 году, потом в 1909 году. И он проводит мысль как раз на единении с Россией, что православие, за ним будущее. И он... его взгляда, вы знаете, вот сейчас приходится читать, что это был один из пророков славянства. И не случайно слова для словаков гуситы не могли стать щитом и знаменем в борьбе за независимость. У них был Штур скорее своим знаменем. И свои, наверное, и святые, и не будем на это вспоминать. Но Вацлав ведь для чехов не стал сторонником, ведь он скорее за лояльную позицию в отношении немцев. И Масарик, между прочим, к католичеству очень осторожно относился. Он и до этого, и потом, будучи президентом, он католические эти все празднества, круглые даты обходил стороной и не являлся на эти католические празднества. Он перешел протестантцев, как он объяснял, чтобы легче воспитывать якобы детей, ну, их не семеро по лавкам, но немало у Масарика, Шарлотты, американкой по рождению. Но он перешел в протестантскую веру. Ведь еще будучи студентом гимназии, он отказался исповедоваться, поссорился с руководством гимназии в Моравии, и ему грозил волчий билет, и вообще недоучкой был бы на всю жизнь. Но не было счастья, да несчастье помогло. Он был репетитором у детей полицмейстера Брненского в Моравии, Ле Мунье, которого в это время переводили на работу в Вену. И тот его взял с собой, и он восстановил его в гимназии. Он в немецкоязычной гимназии в Вене закончил учение, и потом поступил в Венский университет.
Вообще, конечно, история самого Масарика фантастическая, ведь он реально учиться начал только в 15 лет, а уже в 27 был профессором.
Это, ну, может быть, он к этому времени, может быть, не, ну, во-первых, это миф, не из рабочей, сейчас даже вот в энциклопедии по Первой мировой войне. Знаете, порой берутся писать вот эти энциклопедические статьи, по-моему, не профессионалы, и пишут из рабочей семьи, там, да, где-то немецкое...
А где правда?
Знаете, его отец был не, даже не кучер, обычно писали кучер, а у нас, наверное, возница, что ли. Он извозчиком, если хотите, он в императорском поместье, значит, Годонин и так далее, место рождения Масарика, Годонин, Моравии. А в этом энциклопедическом словаре, я не помню, Гединг или это немецкий эквивалент названия этого городка, местечка. Откуда все это берется? Это неправильный подход. Годонин назывался до Первой мировой войны, и это моравский городок, да, и местечко. Сколько они мест переменили в Моравии, Масарик и с родителями. Знаете, я думаю, про немецкую ориентацию до сих пор остается в историографии. И столько небольших, пусть небольших, но неточностей, я бы сказал, ляпов в новых изданиях, посвященных Первой мировой войне столетию, что нужно быть очень внимательным. И на ваш вопрос о том, что вот тот вопрос, миф, я думаю, что и в этом вопросе, и даже в том, что так был вопрос задан, я думаю, это очередной миф. Наша задача – история без легенд, вы правы, и вы, как, видимо, по-моему, вы историк, как раз критическую направленность развивать, опираться на первоисточники.
Вот все-таки Славянская Федерация, этот проект Крамаржа, это миф или нет? Вот эта идея создать такой союз Российской империи, Болгарии, Чехии, Сербии, Черногории и Польши как раз перед Первой мировой войной. Это такой прожект был или действительно такая заявка вот на лидерство, на партнерство с Петербургом от известного чешского политика была?
Я думаю, что, в общем-то, это шел объективный процесс. Накануне Первой мировой войны чешско-русские связи активно развивались. Масарик добился все-таки развода его жены с первой. Вот в это время он смог дождаться ее развода и женился на русской.
Крамарж только.
Крамаржевой Надежде, да, Крамарж. Да, Николаевне. Вы знаете, они построили замок, можно сказать, рядом с поместьем, с дворцом царя нашего. Знаменитый архитектор там принимал чешские участие, Котера. Ну, стиль, наверное, не модерн, хотя Котер отличился именно в этом направлении. Вы знаете, я считаю, в какой-то степени предвоенный период идет культурное паломничество чешской диаспоры в Россию. Столько осело, столько связей, писателей. Я могу, я не знаю кого, Франтишека Таборского накануне Первой мировой войны. Он одновременно в 1910 году приехал Масарик в очередной раз в Россию дописывать свою работу «Россия и Европа». И он как раз в это время был в России вместе с Франтишеком Таборским. Развивалось движение за славянскую взаимность. Сейчас оно порой тоже легковесно оценивается современной чешской историографией. Но это реалии, эта концепция развивалась, сближение шло. Другое дело, что может быть... Трудно сказать, ведь за эту идею Крамарж поплатился, он затем попал в венские застенки.
То есть его арестовали?
Его арестовали, и многие деятели, которые принимали, придерживались прорусской ориентации, были арестованы.
Более того, его к смертной казни же приговорили.
К смертной казни, только то, что сменился батюшка австрийский император, вы знаете, его, так сказать, помиловали его, да?
Да, сначала же была смертная казнь, потом 15 лет ему оставили, и только в 17 году Карл I его амнистировал.
Да, и знаете, ведь не он один пострадал. Вот вам, если говорить о прорусской ориентации, и это движение... называлось оно уже не за славянскую взаимность, а неославизм. Неославянское движение. Оно ведь в разных странах находило тоже поддержку. Не, я не знаю, процент отношений сложно судить. Но ведь, знаете, Масарик был потом уже усиление его и идеи борьбы за независимость, и его, так сказать, ориентации на западные страны, и скорее потом он как-то, может быть, даже более отстраненно относился к российским проблемам, хотя легионеры это уже куда отстраняться. Но для его главной идеей была борьба за чешско-словацкую независимость. Он готов пожертвовать быть российскими реалиями. И это уже, вы скажете, я все время забегаю вперед, почему бы нет, потому что Первая мировая война, и сейчас весь мир празднует. Возьмите радио «Прага», Там, раскройте сайт, был, столько было празднеств по поводу начала Первой мировой войны, костюмированные поезда из Чехии, Бенишева, там, Франц
Фердинанда. Война дала чехам шанс обрести независимость. Но ведь не все чешские политики поступили так, с точки зрения обывателя безрассудно, как Масарик, который выступил за независимость одним из немногих, а Крамарш фактически оказался среди тех, кто попал в тюрьму. Там еще целая группа была людей арестованных. Же и другие, те, кто сохранял лояльность Вене.
Были долгое время. Знаете, к сожалению, внутреннее движение сопротивления в чешских землях развивается по принципу. Перезревший плод сам упадет в свои руки. Особенно поляки иронизируют по этому поводу, которые были более активны во все времена и революционно настроены. Но вы знаете, дело в том, что в чешских землях также развивается. Может быть, немножко с запозданием это все происходило. Антиавстрийская направленность. И да, наверное, самый смелый – это Масарик. И вы знаете, надо сказать, что он мог лежать на печи и плевать кирпичи. Он заработал уже пенсию практически. Он 1850 года рождения. Он мог быть никуда не ездить, но он решил бороться за независимость. И он бы получал хорошую пенсию. А он оставил больную жену, которую пансион для... не для лишенных, но там депрессия была сильнейшая. Оставил жену. Я считаю, это жертва определенная, личная. Уехал за границу и посвятил себя вот борьбе за независимое государство. А вы знаете, чешские депутаты потом в 17-м году, когда возобновилась деятельность австрийского парламента Рейхсрат, то бишь, они активизировали деятельность под также... Это повлияло на строй широких народных масс, каких-то более активных деятелей, и историков, и писателей. То есть не все вот так дремали и считали, что, в общем, все придет само собой. И вы знаете, уже многие стали задумываться, а не пора ли активизировать это движение, антифашистское движение сопротивления. Действовал под подпольная чешская мафия.
Это потом подпольная организация была.
Подпольная такая, организация, да? Антиавстрийской направленности. Вот. Кроме этого, знаменитое обращение чешских деятелей культуры в мае 17 года к депутатам австрийского рейхсрата, к чехам. Словакии-то депутаты были в Венгрии, в Будапеште. И они, в общем, дали понять, что вы давайте вообще думаете, вы чего там не предпринимаете никаких усилий. И депутаты чешские активизировали свои...
А была какая-то попытка компромисса, скажем, вот это возвращение к идее Третьей короны, да?
А не была эта идея, особенно после вступления на престол
Карла, да?
Карла. И эта идея они лелеяли долгое время и считали уступки делать национальным движением, чтобы сохранить целостность австрийскую монархию.
Австрию-Венгрию. Но они понимали, что времени осталось.
Они понимали, что время ушло. Но я бы не сказал, что слишком понимали. Они считали, что они добьются своего. Вы знаете, в этом плане нужно сказать, Масарик был с мая 17 года до марта 18 года в России. Он много сделал. Он много сделал для формирования чешско-словацкого войска, уже автономного, чешской дружины в 2014 году. Это в рамках ведь российской армии.
Ну да, небольшое соединение.
Да, вы знаете, он шел по стопам Штефани, который до этого был с военной миссией, и он, можно сказать, опирался на достигнутые результаты.
Кстати говоря, вы уже упоминали Штефаника, может быть, мы напомним, кто это такой. Он тоже сыграл очень
словацкий деятель, который также входил в чехословацкий национальный совет, созданный в Париже. под председательством Масарика, куда входил еще ученик Чех Бениш, Масарик ученик, социолог, он учился в свое время и в Париже, знал языки, склонен, вот он талантливый дипломат, потом проявил себя, да. Но нужно сказать, словак Штефаник до недавнего времени о нем упоминалось, но считали, что он вообще был на побегушках, так мы скажем, у Масарика, выполнял различные поручения и Масарика, и Бениша, да, но не был таким корифеем, как тот же Масарик. Вы знаете, я был на конференции, которую организовал МИД Словакии в 2009 году, и там четко в публикации, во-первых, из архивов Франции и перевод на словацкий язык материалов о Штефанике, великолепные публикации. У нас почему-то эту публикацию не привлекают до сего времени. Она, естественно, не переведена на русский язык. Кроме этого, знаете, многие деятели работали в других архивах, в Италии и так далее, в странах Антанты.
То есть он, видно, что он сыграл большую роль в создании
вот военных вооружённых сил. Вот я подхожу к этому. Вы знаете, на конференции прозвучала со всей силы идея, что он не был второстепенным деятелем Чехословацкого национального совета, и эта словацкая составляющая была очень весомой, и он помог и Масарику, и Бенишу, они приехали в Париж на голое место, на пустое место, и именно Штефаник, будучи, ему предоставили, он стал натурализованным гражданином Франции, он был вхож, знаете, как говорят по-чешски, сметанка, высшее общество, он ввел Масарика, Бениша в эти салоны парижские, познакомил их, вывел на дипломатов и деятелей государственного плана, на французских. Это огромный плюс.
Он был крупный ученый, астроном.
Крупный ученый, астроном. Но в это время он уже потом, с начала войны, кем он только не был, и летчиком, потом после ранений стал метеорологической службой ведать. Активнейший деятель. И вы знаете, в этом плане он потом ориентировался скорее на Италию. И, видимо, в этом плане в какой-то мере переходил дорогу Масарику и Бенишу и французской, профранцузской ориентации. И он это с течением времени, эта проитальянская ориентация усиливалась. И Штефаник сыграл большую роль в формировании легионерского движения в Италии. А ведь во Франции тоже развивалось легионерское движение. Вы скажете, вот Россию мы забыли. Да, я считаю, забыли. Мной уважаемый президент Чехии Милош Земан нынешний, вот совсем недавно, он поехал ведь вспоминать на Пер-Лашез в Париж, кланяться, поклониться памяти чешских легионеров, которые там почили, похоронены там, памятники существуют интересные. И, собственно говоря, но не там же зарождались чешские легионы, а в России, я считаю, нужно было ехать поклониться.
А где памятник-то стоит в России? В России, по-моему, и нет, разве что на территории Украины, где там первое сражение было чешских сил, по-моему.
Я не могу с вами согласиться, что нет. Во-первых, там, в глубинке, я помню, еще будучи аспирантом, что ли, студентом, возил чешскую группу учителей в Иркутск, Новосибирск, Братск, Иркутск, летали, сходили на там Байкал, на все эти пики. Вот, и у меня группа к ночи разбегалась, и потом они мне со мной делились, они ходили на местные кладбища поклониться памяти чешских и словацких легионеров. И там они нашли эти захоронения, какие-то были остатки, да, многие, конечно, не сохранились в памяти, памятники. Но вот за это время, я с вами не могу согласиться, с помощью чешского посольства, прежде всего, некоторые памятники, особенно на периферии, восстановлены, и чехи считают, что нужно восстановить еще не менее 10-15 вот этих памятников. А то, видите ли, советские деятели здесь размечали то склад, то там, я не знаю, цеха какие-то, промышленные предприятия строили и не сохранили. Я считаю, что это упреки необоснованные. Ну, советским деятелям, наверное, было виднее, что где размещать, да. Но, правда, память в то время как относились к героям Первой мировой войны? Героев не было. По-моему, нигде не было.
Имеется в виду на территории Советского Союза.
И не только. Вы знаете, нужно было очень предосудительно относились к героям Первой мировой войны. И все это, знаете, как освещалось. И тем более, извините, как чехи ведь боролись на стороне Австро-Венгрии, австрияков с началом войны, да, надо сказать, прямо сказать, в работах заведующей кафедры нынешнего чешской истории в Карловом университете Ивана Шедиева, в его работе «ВЛК-Валка. Большая война», да, он, кстати, столько сделал по радио, по телевидению, вот как раз тоже по, к столетию Первой мировой войны, интереснейшая история. Историк, он там четко показал. Чехи переходили, и не так, видимо, много переходило на сторону России, да, волне идеи славянской взаимности. Но и немало, я скажу. Сейчас тоже пытаются пересмотреть.
Скажите, а сколько вообще вступило в легионы? Есть какая-то общая цифра? И есть ли цифра по тем, кто находился в России к 1917 году?
Да, коллега, известны, да, они расходятся, но вы знаете, я не знаю, может быть, 150 тысяч там это диаспора, с 50 тысяч, может быть, там из легионеров уже, которые в Первую мировую войну сдались, но нужно сказать, сейчас так в историографии присутствует точка зрения, что не потому, что на волне, не только на войне славянской взаимности сдавались чехи на русскую сторону, или надежда, что они вообще там, я не знаю, потом сразу добровольцами станут. А вы знаете, есть такая окопная болезнь. Вы знаете, кто там долгое время в окопах-то был? И эти, и болезни, и, извините, окопные запахи и прочее. О, там не каждый выдержит. И в этом плане надо более объективно относиться к этому. Но я сторонник того, что не нужно преуменьшать число сдавшихся в плен чехов, а потом и словаков. Вы знаете, мой один великолепный, хороший знакомый из Сорбонны, Ален Субигу, которая написала отличную монографию о Томаше Масарике, да, где-то 2000-е годы. Вы знаете, он написал рецензию на одну работу австрийского историка, где пытался, значит, опровергнуть этот взгляд, что много чехов сдавалось на сторону России. А я считаю, это неправильный подход. Надо объективно подходить к этому. И нельзя сейчас уже задним числом пересматривать какие-то факты. Значительное число переходило. Другое дело, что попадали в лагеря для военнопленных, и многие потом легионеры, которые вернулись в Прагу в межвоенный период, дожили до этого. Они писали, что они-то думали, матушка Россия, они по-другому себя видели, но идеи славянской взаимности, что они их не будут, так сказать, к ним плохо относиться. Но они, во-первых, многие нагайкой получили и остались следы на лице. Попали в лагеря, в лагерях тоже не с медом было, а ориентация тоже разная была. И вы знаете, в этом плане нужно очень объективно относиться к проблемам военнопленных и к проблеме беженцев. Извините, я вам, может быть, не даю возможность задать следующие вопросы, но это все взаимосвязано, я не мог вот обойти страну, вот эти проблемы.
Евгений Александрович, а когда Чехословацкий легион, собственно, появился на территории России, уже республиканской, Масарик был, так сказать, действующим лицом, активным, да, находился тоже в России, все-таки какова была его позиция по отношению к происходящему, к революции? В общем, видимо, он не очень хотел вмешательства вот этих вооруженных сил в гражданскую войну.
Вы знаете, миф это тоже. Я, считайте, мои статьи, монографию «Масарик в России и борьба за независимость чехословаков», да, Первая мировая война, там я этот вопрос поднимаю. Вы знаете, уже в это время я пишу, что он, ведь он выдвинул концепцию построения режима гуманной демократии и отстаивал эту идею, и пытался, уже будучи став президентом республики Чехословацкой в 1918 году, воплотить в жизнь эту идею. Но, вы знаете, во-первых, это сложная проблема, во-вторых, он из сторонников гуманной демократии, приехав в Россию, он стал военно-начальником. И он стал продвигать формирование чехословацких легионов. И это, пусть не сразу, к концу года, скорее, на архивных материалах из разных наших архивов, я в этой книге и не только показываю, как в РГВА многие материалы нашел. Потом сейчас новые публикации, я не берусь все, я не знаю, на себя, так сказать, что все я. Появляются новые публикации источников и в Чехии, и у нас. И сейчас особенно чешская дружина, и вот эти чехословацкие легионы, это самый мощный, модная проблематика и у чехов, и у нас. И вот стали все за эту проблематику хвататься, при этом не ссылаясь на те работы, которые выходили в российской историографии, в русской, в отечественной историографии до 90-х годов. Я считаю это самый главный упрек и современным, и предшествующим нашим исследователям. Нельзя забывать того, что сделали наши предшественники, уже чехи до этого оценили. Наши работы по легионерам выходили намного раньше их. И Масарик здесь, в России, особенно на территории Украины, он ездил с инспекцией, и там продолжал формирование. И в годы революции, в горниле революции. Вы знаете, запрашивается вопрос. А колыбель новой Чехословацкой республики, образованной в 19-м году, где она? Украина, извините, Киев тогда был русский, еврейский, кто угодно, там, знаете, украинцев было мало, те регионы сборов, первая битва у сборов, где чехи и словаки, чехи проявили себя, чешская дружина. Да, там были проблемы, и они прорвали, пошли вперед линию фронта, очень активно боролись, смело, а потом пришлось отступать. Это все Масарик оценил сборов. И, знаете, это первое боевое крещение, и до сих пор это все отмечают, да. Украина, что ли, колыбель в чехословацкой государственности? Я думаю, может, Россия. Но Масарик потом во второй половине 18-го года уехал в Америку. И я считаю, не в угоду времени, что сейчас нынешним событием, во многом колыбелью чехословацкой государственности стали Соединенные Штаты Америки. Его жена, она, знаете, по происхождению кто, известный крупный предприниматель, один из владельцев крупной страховой компании «Джермания», он женился на Шарлотте Гарриг и принял потом к фамилии Томаш Гарриг, стал Масарик. И вы знаете, когда он приехал в Америку, я считаю, что в России его успехи были большими. Роль России нельзя умалять. Это один из моих
роль
тоже.
Великой державы, такой, как Америка, тоже, наверное.
Тоже нельзя.
Без этого он бы не смог стать президентом.
И он достиг, я думаю, может быть, смог бы. Это, я думаю, что пан коллега, это привлечение. Но Масарик и там не сложил руки, и он сделал очень много. Во-первых, он смог добиться денежной помощи страны Америки сибирским легионерам, Там 7 миллионов долларов, если мне не изменяет память. Легионерам туда, в Сибирь, в Россию. Вот вам эти интервентские замашки. И его ваш вопрос, что он за невмешательство. А я в моих статьях, которые ссылаются в монографии, да, показываю, что и не настолько он был заинтересован в сохранении сильной России и за невмешательство.
Но, знаете, с другой стороны, ведь наличие чешского легиона на территории вот, России в гражданской войне, это был такой, по-моему, фактор, который потом сильно играл в пользу Чехословакии на мир конференции.
Конечно, бесспорно, это вы правы. Но вы знаете, с другой стороны, ведь, собственно говоря, это один из факторов, который благодаря которому чехи на Парижской мирной конференции заявили о себе. Это материальная помощь. Миссия Штефаник, он уже ему, французы, заранее присвоили генерала, и он туда, извините, я в шутку студентов говорил, можно сравнить, тогда был в МЧС, возглавлял наш уважаемый Шойгу, я говорю, что это министр по чрезвычайным ситуациям, Штефаник. Он опять едет в Сибирь с больным своим внутренностями, у него там все, там, я не знаю, все отрубалось, и он столько сделал опять для упрочения чехословацких легионеров в Сибири, да. Но я в этом плане хочу вернуться в Соединенные Штаты. Вот я уже сказал, плюс он огромной помощи добился. Кроме этого, он стал во главе унии угнетенных народов Центральной Европы, возглавил ее, большой авторитет, его поддержали. Я думаю, в рамках этой работы унии он склонил в свою сторону, и благодаря огромному авторитету Масарик изменилась позиция русинской эмиграции, подкарпатской Рус, нынешняя Закарпатская Украина, да. Они ориентировались на Россию, но в это время ведь все на воде вилами было писано, извините за выражение. И в это время они видели, что тоже нужно менять позицию, и они высказали за присоединение в будущем к Чехословацкой республике.
Ну, и вообще, мне кажется, что вот благодаря этой активности и Масарика, и других чешских членов Национального совета, и тому, что их признали еще до, собственно, того, как они въехали в Прагу как будущее правительство, наверное, и распад Австро-Венгрии становился фактически неизбежным.
Да, коллега, я согласен с вами. Но нужно еще сказать, подчеркнуть как раз результаты пребывания Масарика в Америке. В один день в центральной прессе Масарик с помощью друзей перевел, переиначил другой стиль знаменитую Вашингтонскую декларацию независимости чехословацкого народа. Тогда ответ, это повлияло на позицию правительство Соединенных Штатов Америки в отношении Австро-Венгрии. И я считаю, что это то, что ответ на ноту Австро-Венгрии и эта декларация были опубликованы в один день, а эта декларация чехословацкой независимости Вашингтонской Масарика была отдана раньше правительственные круги. Это повлияло на позицию правящих кругов Соединенных Штатов Америки, и они совершили подвижки в отношении как раз проблемы развала Австро-Венгрии. Уже на никакое перемирие они не собирались идти. Я считаю, в этом плане заслуга Масарика велика.
И плюс, наверное, вот этот Питтсбургский договор о том, чтобы объединить Чехию и Словакию тоже.
Здесь это не главное. Вы знаете, это скорее потом для борьбы. А в то время Масарик ведь не отказывался в то время от этого Питтсбургского соглашения. Вот в период конференции 2009 года в Братиславе открывали с помощью главную речь имел премьеры нынешний Роберт Фицо, и там с другой стороны текст это Штефанику размещен текст Питтсбургского соглашения, и привезли потом в Словакию текст этого соглашения. А в межвоенный период Масарик уже отнекивался, что да, он вот с эмигрантами обсуждал этот вопрос, но он не за то, чтобы разделить Чехию и Словакию, и словакам дать больше права. А что вы, дорогие, считаете? И особенно Бениш потом говорил. Ведь словаки – это те же чехи, которых отторгли когда-то давно, и венгры модернизировали. Нужно строить единую чехословацкую политическую нацию, народ. И потом, знаете, словаки за что не взлюбили, и, может быть, особенно современные некоторые историки, Масарик, что он отказался от этого.
Но они ведь сейчас... и Подкарпатская Русь не получила автономии.
Да, они... А зачем им было? Они строили централистское государство, унитарное. А зачем им давать? Они считали, а что Подкарпатской Руси, на Закарпатской Украине, не подготовлен процесс... политического самосознания никакого, политической культуры никакой, рано им давать еще. Немцам им надо шире автономию, им тоже рано. Вот они, по-моему, и рубили сук, на котором сидели.
То есть не пошли на большую автономизацию.
Раньше нужно было думать о каких-то мерах по усилению местного самоуправления, дать той же, обещали на Парижской мирной конференции автономию Подкарпатской Руси, Закарпатской Украины. Не дали, надо было дать. Словаки выступали. Наш уважаемый, он в 1938 году почил, я считаю, вовремя, Глинка. Людова страна. Потом обозвали Людаков, все заклеймили. А у него правильная позиция. Он же ведь сначала за единение с чехами. А потом надо было бороться за автономию. Словаки учились, стали грамотными, нужны были рабочие места, а эти рабочие места занимали чехи. Вы знаете, оказывается, они очень любили Словакию. И когда Австро-Венгрия развалилась, то со всех концов Австро-Венгрии весь этот старый полицейский административный аппарат из чехов, они нашли себе применение в Словакии. Словаках нравилось.
Видите,
это?
Как сложно строить новое многонациональное государство.
Это очень сложно. И вы знаете...
И даже у Масарика не очень получалось.
У него хорошо получалось. Я считаю, что скорее, наверное, может быть, советники порой были не те.
И... Комарилья града, как тогда говорили.
Ну да, в то время еще не все говорили, это потом уже до марксистской историографии. Но вы знаете, современные, я бы сказал, довольно национально настроенные, если хотите, националистическая историография, они считают, чехи – это народ, который не выполнил в отношении словаков, не сдержал слова ни в одном соглашении. И нужно держать ухо востро.
Здесь мы уже должны попрощаться с Евгением Федоровичем Фирсом, доцентом исторического факультета Московского университета. Мы сегодня говорили о Чехии, о распаде империи Габсбургов и о Томаше Масарике. Очень много интересного. Я думаю, что у нас есть возможность еще продолжить эти беседы. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции».